بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمилости الله سبحانه وتعالى мы приступаем к изучению كتاب الصيام книги о صيام о посте книга كتاب Если ученые говорят о какой-то отдельной теме, тогда называют это китаб. Если говорят о каких-то видах вопросов, связанных с этой темой, то это называют, такие разделы, называют они баб, глава. Если рассматривают какой-то конкретный вопрос, какое-то исследование конкретного вопроса, то называют это фасаль, раздел. Так есть китаб, есть баб, есть фасаль. Книга, глава, раздел. Например, Китаб ат-тахара, книга об очищении. Это отдельная тема очищения. Она делится что? На отдельные главы. То есть в каждой главе рассматривается группа вопросов на одну тему. Как, например, бабуль-вуду, глава вуду, да, например, или мия и так далее. То есть глава о воде, истинджа, таеммум и так далее. Китаб ас-сиям, книга о посте. Здесь рассматриваются вопросы, связанные с началом и концом месяца Рамадана. Как устанавливается начало, как устанавливается конец месяца Рамадан. В этой книге рассматривается муфтират, то есть то, что нарушает пост человека. В этой книге рассматриваются адабу сиям, то есть нормы благопристойности, адабов, связанные с соблюдением поста. И другие вопросы. Что такое сиям? Сиям... С точки зрения арабского языка аль-имсак. Аль-имсак, то есть воздержание. Воздержание. Аллах субхану ва тааля говорит в суре Марьям: "Факули инни назарту лир-рахмани саума". И говори, то есть уговори о Марьям: "Поистине я обетовала всемилостивому, дала обет саума". То есть воздержание в данном случае. Воздержание от чего? От речи. Она будет воздерживаться от того, чтобы говорить с людьми. В арабском языке это слово «сиям» используется в таком значении воздержания. «Хайлю сиям, хайлю гайру саима», поэт говорит. То есть лошади, удержанные лошади, неудержанные. В шариате что такое сиям? С точки зрения языка понятно. С точки зрения шариата что такое сиям? Сиям – это таабуду лилляхи субхана ва тааля билимсаки аниль муфтират мин тулуи аль-фаджр иля гуруби аш-шамс. Это поклонение Аллаху субхана ва тааля путем воздержания от тех вещей, которые нарушают пост, называется это муфтират, от восхода утренней зари аль-фаджр до заката солнца. Итак, что такое сиям, еще раз, это поклонение Всевышнему Аллаху путем воздержания от того, что нарушает пост, от восхода утренней зари до заката солнца. Есть ли связь между языковым значением слова сиям и шариатским значением слова сиям? Есть связь. И там воздержание. Но шариатское понимание слова сиям – это не просто воздержание, воздержание от чего-то определенного. И сказано здесь еще определение «таабуд лилля» – это поклонение Аллаху обязательно. Это не просто воздержание, это воздержание как выполнение приказа Аллаха, как поклонение ради Аллаха. Поэтому, когда мы даем любое определение, любому виду поклонения, мы обязательно начинаем с этих слов «таабуд лилля» – поклонение Аллаху, вид поклонения Аллаху. Саля, например, намаз. Мы говорим «Та'абуду лилляхи та'аля би акваалин ва афаалин маалума» – поклонение Аллаху субхану ва тааля посредством определенных слов и действий и так далее. Закат, например, «Та'абуду лилляхи бибазлиль мааля аль-махсус иля джиати махсуса». Закат – это поклонение Аллаху в виде трата определенного имущества в определенных целях. Положение сияма – поста в исламе. Положение поста в исламе – рукн, мин арканил ислам, то есть столб из столпов ислама. Хукм. Суждение в исламе какое? Что это фард. Это фард би иджма'иль муслими. То есть иджма'. единодушие всех мусульман. По единодушию всех мусульман это фард на основании указания Корана и сунны пророка алейхиссалату вассалям. Доказательство в Коране на то, что это фард, Аллах субхану ва тааля говорит: «Я айюа аллазина аману, кутиба алейкумус сиям». О вы, которые уверовали, предписан вам пост. Предписан, кутиба, значит фурида, то есть установлен как фард. Как фард. В сунне пророка алейхиссалату вассалям говорит: «Иза раитумуху фасуму». Если видите его, то есть месяц Рамадан родившийся, фасуму, то поститесь. Это приказ. Глагол в повелительном наклонении означает, что вуджуб, обязательность, что это фард. Поэтому поститься в течение месяца Рамадан является ваджибом, является обязательным фардом на основании Корана и Сунны. И это иджма, мы сказали, всех мусульман, иджма несомненная, стопроцентная. Никого здесь нет, кто бы возражал этому, что это фард поститься в месяц Рамадан, будь то приверженцы сунны или это еретики, последователи бидатов, все здесь, кто относит себя к исламу, единодушны в том, что это фард. Поэтому мы говорим, что если кто-то отвергает обязательность вуджуб поста в месяц Рамадан, и при этом он живет среди мусульман, то тогда такой человек неверный. Почему? Потому что такая вещь, как знание о том, что Рамадан – это фард, это обязательно, соблюдать пост, это вещь, которая, как говорят, «маалюм бид-дарура», то есть известна как аксиома для всех, как утверждение, требующее доказательств. Все это знают. Если человек, живя среди мусульман, говорит, нет, не фард, то это куфр. Конечно, если человек живет где-то далеко, не знает предписаний ислама, хорошо, тогда это будет для него уважительной причиной. Итак, опровержение обязательности поста в месяц Рамадан – это куфр. Это куфр, это неверие, уводящее из ислама. А если человек не постится из-за лени, из-за нерадивости своей, из-за пренебрежения, здесь есть разногласия среди уляма. Некоторые уляма говорят о том, что это куфр, что это большой куфр. Но правильно, что это не куфр. Правильно, что это не куфр. Передают одну из версий от имама Ахмада, что он говорит о том, что поскольку это столб из столпов ислама, а столб это то, на чем зиждется здание, поэтому если не будет этих столпов, то упадет дом, то это куфр. Но правильно, как мы сказали, что нет ни одного деяния, оставление которого является куфром, хорошо, является куфром, в том числе и пост. Разногласия только в намазе. Вопрос намаза – это оставление намаза, несовершение намаза. Это вопрос, в котором есть разногласия с древних времен в этой умме. Является ли неверным тот, кто оставляет намаз, не совершает его, или не является неверным? Это вопрос отдельного исследования. Об этом говорили мы уже не раз. Разберем теперь пользу от соблюдения поста. Пользу от соблюдения поста. То, что Аллах Субхана ва Тааля вменил мусульманам в обязанность соблюдения поста, в этом величайшая мудрость Всевышнего. Если обратите вы внимание на ибадаты, на те виды поклонений, которые установил Аллах Субхана ва Тааля, то ибадаты представляют собой либо трату человеком и отдачу человеком того, что ему любимо, либо представляют собой удержание человека себя от того, что ему любимо, либо совершение каких-то действий, в которых есть какая-то трудность. Это не какая-то сильная трудность и тягость для людей, но какая-то доля усилий требуется от человека. Итак, если посмотрите на ибадаты, то ибадаты бывают трех видов. Либо они требуют от человека что? Усилий каких-то. Либо требуют оставить то, что любимо, отказаться от того, что любимо. Либо требуют потратить то, что любимо. Хорошо. Аллах Субхану Тааля вот так разнообразил виды поклонения. Почему? Потому что кому-то легко расставаться с тем, что любимо, но очень трудно делать какие-то деяния, какие-то усилия проявлять, усердие какое-то. Он лучше все отдаст, но это не будет делать. Так его нафс зовет к этому, его гава. Другой наоборот, лучше он будет совершать много деяний, только ничего, чтобы не отдать из имущества, из денег, которые у него есть. Хорошо. Третий готов и деньги отдать, и деяния делать, но лишь бы не отказаться от того, что ему любимо. Хорошо? Не воздержаться от того, что ему любимо. Закат, например. Закат – это трата того, что любимо человеку. Человек любит имущество, да, но так устроен человека, что любит имущество. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ватухиббуна аль-мала хуббан джамма». И любите вы имущество великой любовью. Хорошо? Поэтому многие люди и пытаются, во что бы то ни стало, как-то с себя снять обязанность уплаты закята, как-то и ухитриться, лишь бы не платить закят. Трудно ему отдать то, что ему любимо. Либо меньше дать закят, либо вообще как-то снять с себя закят, либо тратить закят туда, куда он и так обязан тратить, помимо заката. То есть то, что на него ваджиб, обязанность его тратить туда, он берет и закят туда свой отдает. Например, он обязан содержать свою маму, если она нуждается в этом. Он обязан содержать своего брата, если он нуждается в этом. Да, он вместо этого что делает? Дает закят им. Он и так ваджиб ему давать туда, помимо этого, да, нафака, расходования. Он закят отдает на эти цели. И тем самым, как бы, как он считает, освободился от двух обязанностей. И закят дал, и содержание выплатил. Пост. Здесь что требует от человека? Отказаться от того, что ему любимо. Посмотрите, действительно связано с трудностями. Хорошо? Человек, он любит пить, любит есть, любит иметь отношения с женой и так далее. Нужно отказаться от всего этого. Ради Аллаха Субхану Тааля. Это кеф ан махбуб, то есть отказ от того, что любимо. Особенно представьте, если это длинный летний день, если это жаркий летний день, если человеку очень хочется пить, вода ему желанная и любимая, он отказывается от этого ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но человек, он постепенно привыкает к этому отказу ради Аллаха Субхану, для того, что ему любимо. Особенно, когда он помнит о том, что это приказ Аллаха, что он это делает ради Всевышнего, и какая награда уготовлена Всевышним. Особое от него и довольство от Всевышнего Аллаха. А пример, где нужно проявлять действия, усилия, это, например, намаз. Да, нужно встать, нужно совершить вуду, нужно совершить намаз, требуется человека усилия. Или хадж, например. Хотя в хадже там совмещение есть еще и других, да, элементов. В хадже нужно еще и тратить деньги, например, то, что любимо человеку. Поэтому это мудрость Аллаха Субхану Тааля в том, что Аллах вот так разнообразил виды поклонения, чтобы испытать людей. Кому-то легко делать деяния, но трудно тратить то, что у него есть. Кому-то легко тратить, но трудно воздержаться от того, что любимое. Аллах Субхану Тааля испытывает человека, будет ли он идти за своей страстью, или он будет поклоняться, подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля. Да, у кого-то есть склонность к трате, но нет склонности к совершению деяния. Аллах Субхану испытывает его, дает ему такие поклонения, которые не соответствуют его страсти. Чтобы проверить, кто будет действительно абид, то есть поклоняющимся Аллаху Субхану ва Тааля. Конечно, в том, что Аллах Субхану ва Тааля установил пост, фард, месяц Рамадан, в этом есть еще много другой пользы и много мудростей. Самое важное из этих мудростей – это таква. То, что пост дает верующему богобоязненность и проверяет богобоязненность. И Аллах Субхану Тааля указывает на эту пользу в Коране, в суре Бакара. «Я и уладзина аману, кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба алейкум мин кабликум, ляаллякум таттакун». Вы, которые веровали, предписан вам пост, как был предписан тем, которые до вас. Может быть, вы будете богобоязненны. Так, цель главная поста – это что? Таква, богобоязненность. Другая польза. Человек через пост познает величие милости Аллаха Субхана ва Тааля. Сколько Аллах дает человеку милости вкушать? Еда, питье, отношения с женой и так далее. Человек, он не может понять степень этих милостей, если он не лишится этого на какое-то время. Потому что так оно устроено, что человек, он может понять разницу, только если лишится, если увидит противоположное этому. Поэтому говорят, здоровый никогда не поймет, что такое болезнь. Цену здоровья никогда не поймет, пока не лишится здоровья. Говорят, здоровье – это корона, венец на голове здоровых. Но видят этот венец только больные. Сам здоровый не понимает цену. Пост учит понимать эту цену. Когда человек особенно в течение длинного жаркого дня, не будет есть, не будет пить, когда будет охватывать его жажда, он будет ждать этого момента, когда он сможет выпить воды, тогда он оценит милость Аллаха и возблагодарит Всевышнего. Другая мудрость от поста – это приучение нафса к терпению. Приучение своей души к терпению, к тому, чтобы переносить тяготы. Потому что человек не знает, что будет с ним завтра. Может быть, придется терпеть голод. Может быть, придется терпеть жажду. И нафс приучается к терпению. Потом и в поклонении, потом человеку бывает легче. Его нафс, его душа уже становится для нее привычным. Это воспитание нафса. Другая польза и мудрость, которая заключается в соблюдении поста, в том, что богатый таким образом понимает состояние бедного. Потому что действительно, если человек все время сытый, все у него есть, одежда, машина, все, все хорошо, у него дом, хочет пить, пьет, хочет есть, ест, что хочет. Как он поймет состояние бедного? Очень трудно понять состояние бедного. А в Рамадан, вот здесь вот человек понимает. Пророк, алейхиссалату вассалям, был самым щедрым из людей. В Рамадан был щедрее, чем обычно, как вольный ветер сказано. Джибриль, алейхиссалям, мы знаем, приходил к нему и повторял вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, Коран. В этот месяц пророк, алейхиссалям, проявлял особую щедрость. Человек, он не сможет узнать нужду человека бедного, пребывающего в тяжелом состоянии, пока он, если сам он сытый, не сможет понять. А если он голоден, тогда поймет, что значит быть голодным. Тогда он поймет страдания своих братьев бедных, мусульман. Другая польза, пятая. Пост суживает русло, по которому ходит шейтан. Если человек, он много ест, пьет, тогда расширяется русло кровеносное. А это путь для шейтана. Шейтан ходит потом по этому кровеносному руслу, как пророк алейхиссалату вассалям говорит, а шейтан, он ходит по телу человека, через по кровяному руслу его, как течет кровь. При посте суживается это русло. Это возможность шейтану ходить вот так по телу человека. Поэтому приказано человеку, который не может жениться, у него не в состоянии жениться по материальным причинам, приказано ему соблюдать пост. Советует пророк соблюдать пост. Это не ваджиб для него, но дополнительный пост, да, мы речь о дополнительном посте здесь. Но желательно. Почему? Потому что суживается вот это русло, по которому ходит шейтан, и уходит похоть, или снижается похоть человека, то есть его желание половое. Шестая мудрость, что пост, он является избавлением и защитой от многих вредных для организма человека вещей, от многих жидкостей вредных, от всяких выделений, шлаков и так далее. Поэтому многие люди чувствуют действительно пользу от поста для своего здоровья. После поста чувствуют, как им стало лучше, потому что эти жидкости, которые сгущаются, и всякие шлаки и так далее в организме, они из-за поста уходят. И человек, он худеет, человек, он приобретает здоровье во время поста. Это шестая польза. Что касается седьмой пользы, то это те виды поклонения, которые связаны с постом. Мы знаем, что пост, он несет с собой много видов поклонений ради Аллаха Субхану ва Тааля. Перед постом что? Сухур. Сухур – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это сахару, фаина фи сухури барака. Делайте сухур, сухури барака, от Аллаха благодать. После этого ифтар. Вроде и приятно человеку, он хочет это, и это поклонение ради Аллаха Субхану ва Тааля опять. Особенно, если человек сухур делает как можно позже, а ифтар как можно раньше. Не откладывает ифтар и не сделает рано чересчур сухур. Восьмая польза заключается в том, что, как правило, постящиеся люди, они сильнее посвящают себя поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Тот, кто не постится, он так не поклоняется, столько ибадатов не делает, как постящийся. Тот, кто постится, занят больше поклонением Аллаху Субхану ва Тааля. Если сравнить день человека, когда он постится, и день человека, когда он не постится. Когда человек больше устремлен к Аллаху своим сердцем и своими деяниями, когда он постится. Это тоже великая польза от поста. Эти пользы, многие другие тоже полезные, есть моменты в соблюдении поста. Упомянуть их всех, для этого требуется отдельный разговор, отдельная тема. Аллах Субхану ва Тааля из-за этих многих мудростей вменил обязанность рабам соблюдения поста. Все уммы, которые были до нас, им тоже вменялся в обязанность пост. То есть мусульмане не должны думать, что пост – это то, что дано только было им в качестве обязанности. Аллах Субхану ва Тааля говорит, смотрите, «Кутиба алейкуму сия, кама кутиба аля лязина мин каблюкум». Предписан вам пост, как был предписан всем, которые до вас. Для чего говорит это Аллах Субхану Тааля? Чтобы мусульмане думали, что только им это. Что и до них тоже, всем уммам, всем общинам тоже предписывалось это. Это утешение, это облегчение для человека. Это подбодрение для человека, для мусульман. Потом мы должны знать, что пост, сиям, обязательный сиям, обязательный пост, он связан с определенным месяцем, с определенным временным периодом. Он держится в году в течение одного месяца. Аллах Субхану Тааля по мудрости своей установил пост именно в течение этого месяца. Месяц Рамадан, Аллах Субхану Тааля сказал, «Шахру Рамадан, аль-лази унзила фихи аль-Куран», месяц Рамадан, в котором был ниспослан Куран. Некоторые заблудшие приводят этот аят в качестве доказательства на то, что значит можно религиозные какие-то события делать поводом для каких-то празднеств или как-то их отмечать. Говорят, вот смотрите, был ниспослан Куран в Рамадан, и Аллах Субхану Тааля сделал пост в этот месяц. То есть, как бы мы отмечаем, получается, вот, низведение Курана в этот месяц. Поэтому они, соответственно, и отмечают день рождения пророка, алейхиссалату вассалям, и многие другие какие-то поводы используют для того, чтобы устраивать какие-то празднества. И они говорят, это, а я тоже доказательство на это, что можно какие-то праздники делать другие, какие-то даты отмечать и так далее. Что мы скажем? На самом деле, этот аят, далиль, не в пользу этих людей, которые говорят это, а довод против них. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, шари, законодатель, он именно вот этот повод, именно его отметил этим хукмом. Другие не отметил Субхану ва Тааля. Были другие какие-то поводы, Аллах Субхану не установил ничего по их поводу. Хорошо? Именно по поводу этого он установил какой-то хукм, какое-то установление. Хорошо? Если бы Аллах Субхану Тааля хотел бы те другие поводы тоже как-то отметить, Аллах Субхану Тааля разъяснил бы это, как разъяснил про Рамадан здесь. Понятно? Поэтому мы скажем, что там, где Аллах Субхану Тааля установил, там, где он отметил этот повод каким-то хукмом, там мы тоже это делаем. Где не установил, там не делаем. Аллах Субхану Тааля бы тогда указал, что те поводы, на них тоже нужно что-то, как-то их отмечать особо. Или Аллах Субхану Тааля установил. А раз Аллах здесь установил, а там нигде не установил, хорошо, то это доказывает нам, что значит, то и не нужно никак отмечать какими-то особыми празднествами или мероприятиями. Потому что Аллах тут установил, а там не установил никак. Поэтому всегда довод, ахлюль бида, всегда, если это достоверный довод, который они приводят в свою пользу, бывает доводом против них. Как говорит шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху Тааля, он говорит, каждый опровергающий истину. Если приводит какой-то достоверный довод, знай, что всегда его далиль против него самого. Всегда увидишь, что он против него самого. Теперь следующее мы скажем. Пост, сиям, обязательный, он касается месяца какого? Рамадан, месяца какого? Лунного. То есть не касается солнечных месяцев. Месяц Рамадан. Почему называется месяц Рамадан, Рамадан? Разные версии есть. Некоторые говорят, что когда этот месяц был так назван, как раз была жара, был зной. По-арабски это будет рамда. Рамда. Поэтому отсюда от рамда произошло название Рамадан. Другие говорят, нет, Рамадан называется так, потому что, то есть с этим корнем зной, хорошо, потому что он сжигает грехи. Подобно тому, как огонь сжигает дрова и так далее. Он сжигает грехи. Как зной сжигает стопы людей, когда они ходят по земле. Как стопы, да, сгорают. Жжет. Вот так же сжигает Рамадан грехи людей. Это вторая версия. Другие говорят, нет, это просто название. Не надо искать никакого происхождения. Просто название Рамадан. Почему волк называют это зиб по-арабски? Зиб от чего происходит? Зиб от зиб происходит. Хорошо. Асад. Лев. Почему называется Асад? Потому что Асад. Нет никакого происхождения. Так и Рамадан. Некоторые говорят так. Как бы то ни было, то, что нас касается, нас интересует здесь, что месяц Рамадан – это из лучших месяцев. Относится ли он к запретным месяцам? Ашхуруль-хурум, запретный месяц. Относится ли Рамадан к ним? Нет, не относится. Потому что запретный месяц – это 4 месяца. 3 месяца идут подряд, один месяц стоит обособленно. Это какие месяцы? Зуль-Каада, Зуль-Хиджа, Мухаррам. Это вместе они идут подряд. Потом идет отдельно от них. Какой? Раджаб. Раджаб. Это запретный месяц. Рамадан не входит в число Аль-Ашхуруль-Хурум, да, запретных месяцев. Теперь перейдем к изучению хадисов, связанных с этой главой, с этой книгой. Первый хадис от Абу Хурейра, ради Аллаху Та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла тақаддаму Рамадана бисауми йаумин ва ла йаумин, илля раджулин кана ясуму сумун фа лисумху». Не опережайте Рамадан соблюдением поста за день или за два, если только человек не постился своим обычным постом, не соблюдал свой обычный пост, пусть такой соблюдает свой пост. Хадис, который привели оба имама. Так сказано, ля тақаддаму, ля. Это частица здесь, ля нахия. То есть, ля запрещающая. Как мы поймем, что она запрещающая, а не отрицающая? Запрещающая, потому что здесь глагол тақаддаму отсутствует буква нун, удаляется. Это указывает на то, что ля здесь запрещающая. Хорошо. Ля тақаддаму, то есть, ля тақаддаму. Так в арабском языке иногда одна буква Т удаляется. Фаанзартукум наран талязза. Предостерегаю вас от огня пылающего. Фанзартукум наран таталязла, то есть. Буква та удаляется. Так и здесь. Такаддаму, то есть татакаддаму. Ля татакаддаму. Не опережайте наступление Рамадана. Рамадан, название месяца, мы знаем. Соблюдением поста за день или за два. Хорошо? То есть, если у нас Рамадан, человек 29-го Шабана или 28-го Шабана держит пост. Не опережайте Рамадан соблюдением поста за день или за два до начала Рамадана, сказано в хадисе. А потом сказано исключение. Исключение какое? Человек, который постился, соблюдал свой обычный пост. Он может соблюдать его. Хорошо. Илля раджулюн кана ясуму саума. То есть обычно он соблюдал свой пост все время и как раз пришелся на этот день его обычный пост, который он обычно соблюдает, дополнительный пост. Тогда он может. Фалиясуму, пусть соблюдает его. Вот это лям частица называется частица приказа. То есть как бы это приказательной формы глагола. Пусть соблюдает. Означает ли это, что фард значит там человеку соблюдать? Или желательно соблюдать? Нет, здесь речь идет, вот эта частица в данном случае, приказательная форма будет, какое нести значение? Значение ибаха, дозволение. Так, если есть сначала запрет, а потом после этого следует глагол в повелительном наклонении, да, или в значении повеления, означает что? Дозволение, то есть дозволено. Такому человеку дозволено поститься тогда, в течение вот этого дня, который до Рамадана, за день, да, или за два. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, запрещает своей умме предварять Рамадан постом. Предварять Рамадан постом за день или за два, соблюдать пост до начала Рамадана. Это обращение к умме. Хорошо? Это обращение, да, пророк Сусэм это сказал кому? Сподвижникам. Но обращение к сподвижникам, это обращение только к сподвижникам? Нет, это обращение ко всей умме. И если пророк Сусэм обращается к кому-то одному из сподвижников, это обращение только к нему? Нет, правило, что это обращение ко всем сподвижникам, а значит, ко всей умме. Пророк Алейхиссалям запретил, значит, поститься до начала Рамадана за день или за два. Почему? Почему здесь есть разные мнения? Почему? Объяснение этого. Некоторые говорят, для того, чтобы человек не потерял силы перед началом Рамадана, чтобы немножко набрался сил, немножко поел, попил перед началом Рамадана. Хорошо? Потому что если человек будет до Рамадана за день, за два поститься, то потеряет силы немножечко, да, не будет таким бодрым к началу Рамадана. Но это объяснение, в нем есть слабость. Почему? Потому что пророк говорит за день, за два, не сказал за три, за четыре. А если человек за четыре, за пять будет делать? Тем более ослабеет, за три дня будет поститься, например. Тем более ослабеет. Значит, это объяснение, это илля, мотив хукма, что? Слабый. Слабый. Другое объяснение говорят некоторые, что илля здесь мотив, чтобы отличить фард от нафля. Фард, то есть обязательное предписание от нафля, от дополнительного какого-то деяния. Здесь тоже есть некоторые сомнения. Почему? Потому что если бы это была илля, был мотив, тогда бы здесь не было бы исключений для тех, кто обычно постится, и тех, кто обычно не постится. Хорошо? Тогда бы для всех был бы запрет. Общий. Если цель разграничить фард от нафля. Понятно? Поэтому это вскрывает слабость тоже этого объяснения.
А другое объяснение, мотив, еще один, смотрите, что это сделано Мимбабель ихтияб называется по-арабски это. То есть, чтобы человек не сделал это на всякий случай. То есть, чтобы человек не постился за день, за два до Рамадана, на всякий случай. Вдруг это Рамадан.
А вдруг уже наступил Рамадан, и он за день, за два постится. Вот чтобы этого не было, запрещено поститься за день, за два. Потому что это будет тогда чрезмерствование в религии. И проявление чрезмерной строгости в религии. Это будет излишество в религии, танаттуа. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, погибнут излишествующие. То есть, а вдруг уже Рамадан, на всякий случай буду поститься за день, за два, да, до него. Вот чтобы этого не было запрещено, поэтому за день, за два поститься. Это илля, это объяснение очень хорошее, весомое объяснение, почему нельзя. Еще говорят, почему нельзя, потому что кто-то может подумать, если кто-то другой будет поститься, хорошо, может подумать, что, наверное, он постится, потому что уже Рамадан. Почему сейчас поститься? Вроде Рамадан должен быть, а это уже поститься. А я знаю, что человек этот вообще такой праведный, благочестивый. Раз он уже постится, значит, наверное, он уже постится Рамадан. И тогда будет нанесен ущерб установлению пророка, алейхиссалату вассалям, приказу пророка, алейхиссалату вассалям, здесь. То есть это посягание на приказ, повеление посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а он сказал начинать пост когда? Когда видят месяц мусульмане. Когда видят месяц. А если кто-то будет поститься день за два, другие посмотрят, скажут, наверное, уже Рамадан, значит. Начнут тоже поститься. И тогда будет попран приказ пророка, алейхиссалату вассалям, начинать пост, когда? Когда мусульмане видят месяц. Понятно? Это мудрость, это илля, мотив, хукма, тоже очень весомый. Так вот эти вот третье, четвертое объяснение, они очень весомые здесь. Те же, которые до этого были, то мы сказали, что это слабое объяснение. И здесь есть еще одно объяснение, мотив этого хукма, который очень важный, важнее всех других. Это какое объяснение, какое илля, мотив хукма, то, что это запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и нам этого достаточно. А почему уже? Другой вопрос. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил поститься за день, за два до Рамадана. Поэтому Аишу, радиаллаху та'аля анха, когда ее спросили, «Ма балю л-хайд такзи соум, ва ла такзи саля». Почему женщина, у которой были менструации,
возмещает пост и не возмещает намаз? Айша начала объяснять, потому что это тяжелее, а то легче. Нет, Айша что сказала, радиаллаху та'аля анха? Она сказала,
«Кана юсибуна фа нумару бикадай соум, ва ла нумару бикадай саля». Это случалось с нами, то есть во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И нам приказывали возмещать пост, но не приказывали возмещать намаз. Все. Так приказал пророк, алейхиссалату вассалям. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, запрещение на предварение поста в месяц Рамадан соблюдением поста за день, за два до него. «Ля такаддаму», пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это запрещение. Хорошо. Это запрещение «литтахрим» или «лилькараха». То есть, запрещение, означающее, что это харам, строгий запрет, или что это макрух. Хорошо? Здесь есть два мнения среди ахлуль-ильм. Два мнения. Некоторые говорят харам, другие говорят макрух. Те, которые говорят харам, говорят что? Если есть запрет, запрет, правило у нас, которое мы изучали с вами в усуль-фикх, правило, что если есть запрет, то означает, что? Что это тахрим. Что это харам, если только нет доказательств, что это запрет, просто указывающий на нежелательность. Хорошо? Другие, те, которые говорят, что макрух, они ссылаются на что? Они говорят, если бы это было харамом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не разрешил бы даже для тех, кто вообще обычно соблюдает пост. Для них тоже бы запретил. Например, дни ташрика, 11, 12, 13 зульхиджа. Или дни праздника, 10 зульхиджа. Или 1 шавваля. Можно поститься? Нельзя поститься. А если человек все время постился, как раз на понедельник пришлось, можно поститься в праздник? Тоже нельзя, никому нельзя поститься, потому что это харам. А здесь, говорят они, разрешается тем, кто обычно постится. Если было харам, то не разрешалось бы им, значит, указывает на макрух. Хорошо? Как бы то ни было, мы говорим, у ляма мнение, либо макрух, либо харам. Либо харам. Конечно, безопаснее остановиться на чем? На том, что это харам. Аллаху та'аля а'ля. Какой вывод еще из этого хадиса? Что можно поститься до начала Рамадана за большее количество дней. То есть за 3 дня или за 4 дня. Хорошо? Потому что сказано, за день, за 2 нельзя. Хорошо. А если человек начал пост за 3 дня до Рамадана и потом постится? То есть постится 27, 28, 29 Шабана. За 3 дня до Рамадана начал пост. Должны ли мы ему сказать, что ты 27 пропостился, но 28, 29 уже не постись, потому что это за день, за 2 до Рамадана получается. То есть подпадает это тоже под запрет? Валлаху та'аля алям, подпадает. Если только это не обычный пост человека. То есть, если человек обычно каждый месяц держит 3 дня дополнительного поста подряд, иногда это в полнолуние держит, иногда в начале, иногда в конце, как у него получается? В этот месяц он именно не смог продержать, только остались вот последние 3 дня перед Рамаданом, тогда может, потому что это его обычный пост. Он держит свой обычный пост. Понятно? Тогда может. Или, например, человек все время соблюдает пост по понедельникам. И пришлось как раз 29-е Шаабана, то есть за день до Рамадана, пришлось на что? На понедельник.
Или 28-е Шаабана пришлось на понедельник. Или на четверг, он обычно по четвергам постится, тоже пришлось на четверг. Тогда может поститься? Тогда может. Пророк Саусам говорит, фали сумму, пусть держит.
Если человек держит через день пост, один день держит, другой не держит, один держит, и пришлось на предпоследний день, вот перед Рамаданом, или на последний день перед Рамаданом, может поститься тогда? Может. Потому что он держит свой обычный пост. Дальше в хадисе сказано мужчина, как буквально, раджуль. Илля раджуль сказано, если мужчина, а женщина относится сюда? Да, на женщин тоже. Потому что слово раджуль, если сказано в хадисе,
и нет каких-то харин, то есть косвенных обстоятельств указано на то, что речь идет именно о мужчинах, тогда сюда относится, конечно, к хукму и что? И женщины тоже входят сюда.
Другой вывод из этого хадиса. Указание на запрещенность такой вещи, как танаттур, то есть чрезмерствование, излишествование в религии, проявление чрезмерной, излишней строгости в религии, переход границ, установленных шариатом. Хорошо? Потому что мы говорили, что одна из илля, из мотивов этого запрета, как указывает на то, что человек боится, что вдруг уже Рамадан, и поэтому начинает поститься. То есть это переход границы излишествования в религии. Это запрещено. Другой вывод из этого хадиса, что некоторые адаты, адаты, то есть то, как обычно что-то делается у людей, у них есть влияние на шариатский хукм. Илля раджуль кана ясуму сауман фалисуму, сказано. Кроме человека, который постится обычно в эти дни, пусть постится. Это значит, обычно, как что-то делают люди, а, да, называется это, это влияет на хукм. Не всегда. Может влиять, может не влиять. Но часто влияет. Причем может влиять как? Может влиять двояко. Пророк саллаллаху многие вещи относил к орфу. Как у людей принято? На основании этого что? Выносятся решения. Многие вещи. Если орф не противоречит шариату, многие вещи относятся к орфу. Например, махр. Сколько махр платить? Точно установлено в шариате столько-то, столько-то? Нет. Относится к чему? К орфу. Вопрос соблюдения родственных связей. Сколько раз именно посещать в неделю или в месяц, например, такого-то родственника, дядю по отцу, сколько раз посещать. Сказано в шариате? Нет, это относится к чему? К урфу. То есть, как у людей это принято, у мусульман это принято, что это есть поддержание родственных связей. Урф учитывается, или ада, учитывается и в обратном смысле теперь. В обратном смысле. То есть, когда что-то, наоборот, нельзя сделать ада, нельзя сделать привычным. То есть, какой-то хукм, если он стал привычным, тогда он запрещается. Тоже здесь влияние ада на хукм. Например, совершение намаза джамаатом дополнительного, кьямуллей, ночного намаза, можно вместе джамаатом? Дополнительный намаз ночной, тахаджуд. Можно вместе сделать джамаатом? С другом, с товарищем встать вместе, можно или нет? На хукм здесь влияет опять ада. Но только здесь ада влияет в обратном смысле. Хорошо? Уже отрицательное здесь влияние. Если бы иногда человек так вот, пришлось так, что он делает ночной намаз, и друг рядом с ним встал, тоже с ним делает, тогда можно. Но если это регулярно, постоянно, если это уже стало ада, традиция, тогда нельзя. Как некоторые собираются специально по четвергам, в ночь четверга на пятницу, и совершают кьяму лейль, тахаджуд. Хорошо, это беда, это новшество будет. Делать это привычным, делать это ада нельзя. Хорошо? То же самое. Если это иногда можно, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ночевал, когда у Маймуны, Ибн Аббас, радиаллаху таала анхума, встал возле Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он совершал ночной намаз, и совершал вместе с ним. Хузейфа совершал с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям ночной намаз. Иногда, но не все время, не регулярно. Регулярно нельзя совершать джамаатом. Хорошо? Итак, поэтому ада, привычная или традиция влияет на что? На хукм. Может влиять в положительном смысле. Да? То есть утверждается на основании ада какой-то хукм, или наоборот, в отрицательном смысле, какой-то хукм отрицается, если он становится ада, если он становится привычным. Хорошо. Другой вывод из этого хадиса, что приказ, глагол в повелительном наклонении, или форма арабской речи, которая указывает на повеление, может означать ибаха, может означать дозволенность. Хорошо, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва иза халальтум фастаду». А если вы вышли из храма уже после хаджа, умры, да, тогда охотьтесь. Тогда охотьтесь. Фастаду. Это повелительное наклонение глагол? Да. Он означает, что приказ охотиться после хаджа. Что все должны взять после хаджа винтовки и ходить стрелять птиц? Нет. Фастаду. Охотьтесь, то есть дозволяется вам охотиться. Так в шариате. или Суль-Джума, файзакулият иссалату фанташиру филь ард. А когда заканчивается намаз, то есть джума, тогда распространяйтесь по земле, ищите от милости Аллаха Субхану, то есть риск. Это приказ? Обязательно? Все должны обязательно начать работать после этого? Нет, это дозволение после этого. Такое же понимание урфи тоже в арабском языке. Если есть приказ после запрета, то он означает дозволенность. Или после испрашивания разрешения означает дозволенность. Например, если какой-то человек просит разрешения войти. Можно войти в чужой дом без дозволения? Нет, нельзя. То есть запрет. А ты ему говоришь «одхоль», «заходи». Глагол в приказательном наклонении, правильно? В повелительном наклонении. Означает ли это, что обязательно человек должен входить? Если не войдет, ты его имеешь право упрекать? Нет. Это после запрета повелительное наклонение означает что? Дозволение. Понятно. Шейх Усаймин рахмаху Аллах видит в этом хадисе указание ишара. Указание на то, что хадис Абу Хурейра о том, что нельзя поститься после середины Шаабана, держать дополнительные посты после середины Шаабана, если человек не держал до этого, что это нельзя. Он говорит, в этом хадисе как бы есть указание на слабость этого хадиса. Почему? Потому что в этом хадисе день-два сказано, а там сказано после середины Шаабана. Это указывает на слабость того хадиса. Вообще этот хадис Абу Хурейра о том, что после середины Шаабана нельзя держать дополнительные посты, есть разногласия по поводу его достоверности. Шейх Аль-Бани говорит, что хадис достоверный. Хорошо. Если взять, принять эту точку зрения, что этот хадис достоверный, о том, что нельзя поститься после середины Шаабана, если только человек не постился до этого, если признать его достоверным, тогда мы должны поделить как бы здесь хукмы, связанные с дополнительным постом перед Рамаданом, на три. После середины Шаабана поститься, если человек не постился до этого, макрух, нежелательно. Если хадис признать достоверным. Нежелательно. Хорошо. Человек до этого не постился, а здесь стал поститься, это может указать людям на то, что он как бы на всякий случай постится, вдруг Рамадан и так далее. Хорошо? Это после середины Шаабана. Теперь за день, за два. Поститься за день, за два до Рамадана харам или, второе мнение, макрух, если только человек обычно свой пост что? Не держит. Если это пришлось на понедельник там или на три дня поста, который он обычно держит, тогда можно. Хорошо? И остается третье. Третье. Это пост в день шек, в день сомнения. Об этом мы поговорим в следующем хадисе, иншаллаху та'аля. Пост как вменялся в обязанность? Пост вменялся в обязанность следующим образом. Сначала мусульмане обязаны были держать сом Ашура, день Ашура, 10 Мухаррама. Это было фардом сначала. После этого был вменен в обязанность пост месяца Рамадан, но по желанию. Либо человек постится, либо человек дает искупление, платит. После этого уже был установлен как фарда айн для каждого, без возможности кормить вместо поста бедняка, если только у человека нет для этого что соответствующих уважительных причин. То есть три этапа прошло установление обязанности поститься. Первый этап, доказательство на это, то, что Пророк Саслам приказывал сподвижникам поститься в день Ашура. Хорошо, потом аннулирован был этот хукм, остался просто пост Ашура как желательный. После этого на ему смену пришел аят, Аллах Субхану Тааля сказал: «Валя ладзина ютикунаху фидьятун тааму мискин». А те, которые могут это, на них фидья, искупление, кормление бедняка. «Фаман татава хайна фа ва хайрун». А кто сделает добра больше, то это для него лучше. «Ван тасуму хайну лякум». А если будете поститься, это лучше для вас, сказано. То есть второй этап, что было дозволение. Либо так, либо так. Хорошо. А третий этап уже шару Рамадан. Аллази юнзиля фиил Кур'ан. Худан линнаси. Вабайинати минал худа. Валь фуркан. Фаман шахида минкум шара фалиясумху. Кто из вас застанет этот месяц Рамадан? Фалиясумху. Пусть соблюдает пост в течение него. Говорит Аллах Субхану Тааля. Мудрость какая такого постепенного установления? Потому что для душ людей могло это быть сложным, если сразу пришел бы хукм поститься в течение всего месяца Рамадан. Поэтому это установление шариата было постепенным. Это сравнимо и с запретом на что? На спиртное. Тоже сначала спиртное было халяль, было дозволенным. Как в суре Нахл Аллах Субхану Тааля говорит, и из плодов, ва мин сармати нахили ва ля'наби, таттахизуна мину сакран ва ризкан хасана. Из плодов пальм и винограда берете вы опьяняющие напитки и берете благой удел. Этот аят указывает на что? на то, что это оставался пока хамар, то есть употребление спиртного в его основе, что это халяль. Потом дальше пришло, что после этого есть алюнка, нет, хамри валь мейсер, спрашивают тебя о вине и о мейсере. Кульфигима и смукаби. Скажи, в них есть великий грех. Ва манафи валь нас. И польза для людей. Ва исмугума акбару мин нафихима. Но грех их сильнее, чем польза. Это второй этап. Хорошо? А потом третий. Я юлядина аману. Ля такрабу салату ватум сукара. О вы, которые веры, не приближайтесь к намазу, когда вы пьяны. Запрет пришел от Аллаха Субхану Таля на что? На совершение намаза в пьяном состоянии. Поэтому люди как пили после фаджра, чтобы до зухра уже прийти в себя до намаза, хорошо, или после иша, чтобы до фаджра прийти в себя. А после этого уже четвертый этап Аллах Субхану Таля сказал: «Я юлязина аману, иннамал хамру валь мейсур валь ансабу валь азламу риджсу мин амали шайтан». Вы, которые веровали, поистине вино и мейсир и жертвенники, и стрелы, скверно издеяний сатаны. Фаджтанибу. Так отстранитесь же от этого. Отстранитесь же от этого, ляаллакум туфлиху. Может быть, вы будете счастливы. Пророк, алейхиссалату вассалям, это иджма, постился в течение 9 рамаданов. 9 лет, то есть, да, постился пророк, алейхиссалату вассалям, 9 лет соблюдал пост в течение рамадана. И был установлен он когда? Во втором году хиджры. Это иджма. Это иджма. Следующий хадис от Амара ибн Ясира, который сказал: «Ман сама льёма лязи юшакку фи, факад асаб аль-касим». Амар ибн Ясир говорит: «Тот, кто постится в тот день, который является днем сомнения, тот ослушался Абуль-Касима». Хадис, который передал Бухари в виде хадиса Муаллак. А пятеро передали его с непрерывным иснадом. Ибн Хузейма назвал его достоверным, Ибн Хиббан назвал достоверным. Автор говорит о том, что Бухари передал этот хадис в форме хадиса муаллак. Что значит хадис муаллак? Хадис муаллак – это когда есть разрыв со стороны имама, который переводит хадис. То есть Бухари приводит не от своего шейха, а от кого-то выше. Причем может выше быть так, что между Бухари и этим человеком несколько передатчиков отсутствует. Несколько поколений. Может сразу от табия, например, или сразу от сподвижника он упоминает хадис. Хорошо? Если Бухари приводит муаллак, хадис муаллак, в форме категоричной, значит, это достоверный хадис. Просто Бухари не приводит его иснад, потому что этот иснад приводится в каком-то другом месте, может быть, его книги, или в другой какой-то книге приводится. Или, может быть, не удовлетворяет условиям именно этой книги, хотя считается у него достоверным. Понятно? Но пятеро, пятеро это кто? Это Ахмад, это Абу Дауд, это Термези, это Насаи, это Ибн Маджа. Они передали этот хадис маусуль. Маусуль, то есть с непрерванным иснадом, да, с целостным иснадом до пророка, алейхиссалату вассалям. Но сказать, что этот хадис, он до пророка, алейхиссалату вассалям, восходит, здесь надо уточнить. Смотрите, разве Амар ибн Ясир говорит здесь, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил поститься в день шак, в день сомнения? Нет, он говорит, тот, кто постится в день сомнения, тот ослушался Абуль-Касима. Поэтому этот хадис марфу или маукуф? Марфу, то есть доходит до пророка, алейхиссалату вассалям, или маукуф, доходит его цепочка передачи до сподвижника. Правильно, что маукуф доходит до сподвижника, но этот маукуф, он в ранге хадиса марфуов, то есть хадиса самого пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что сподвижник не может сказать, кто-то слушался Абуль-Касима, если он не знает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. Правильно? А можем ли мы сказать тогда этот хадис по-другому? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил поститься в день шакка. Не можем сказать, потому что запрет это что? Это глагол в форме запрещения, да, сверху вниз, требования, да, ставить что-то. Поэтому мы должны передавать так, как передал именно Аммар. Потому что, может быть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что тому такое-то наказание, например, а не в форме запрета. Или бы сказал порицание человеку, который это сделал, например. Да? Как бы то ни было, как хукм мы можем взять, что это нельзя. Это нельзя. Что это за день сомнения? Что это за день сомнения? Все единодушно ученые, что это 30-е Шабана. 30-е Шабана. За день до Рамадана. 30-е Шабана. Когда день сомнения? Некоторые уляма говорят, когда погода ясная, да, мусульмане смотрели, искали месяц, все высматривали его, но никто не увидел. А может, месяц был, но не увидели люди. Это поэтому это день сомнений, говорят они. То есть это то, о чем было сказано в предшествующем хадисе, говорят они. Хорошо? То есть не предварять за день, за два. Другие уляма говорят, нет, я у мужчин день сомнений это не это. День сомнений это когда что-то мешало увидеть месяц. Была какая-то преграда. Хорошо? То есть в том месте, где рождается месяц, в той стороне были тучи, например. Или есть гора высокая, на подняться на которую люди не могут и не могут поэтому видеть месяц. Или еще какие-то причины, которые были преградой между видением. Хорошо? Вот тогда это будет называться Евмушек. Или дождь был, например. И поэтому не видно было. Вот это второе объяснение, это есть правильное. Это Евмушек. Не то Евмушек. Хорошо, потому что то назвать Евмушек днем сомнения, как? Мусульмане искали месяц, смотрели все. Месяца не было. Хорошо. Поэтому ставить сейчас это под сомнение, что, а может месяц родился, просто не люди. Это противоречит основе. Основа у нас какая? Раз мы все смотрели, хорошо, раз мы все не увидели, шариатский хукм строится на чем? На захир, на внешнем, на то, что нам видно. Никто не видел, хорошо, поэтому это не будет день сомнения. Значит, мы скажем, это 30 Шабана еще, это не первый Рамадан. Конечно, разум может предположить, а вдруг все не увидели. Да, но это просто предположение, хорошо. А шариатский хукм строится на чем? На захир, то есть на том, что мы видим внешне, на очевидном для нас. Тем более, как правило, все смотрят. Хорошо, правитель поручает всем смотреть, высматривать месяц, кто увидит, и люди есть с очень зоркими глазами, у которых есть опыт, где рождается месяц, какое время, как. Хорошо. Если действительно не увидели, значит и не было. Хорошо. Поэтому Йомущак, день сомнений, это 30 Шабана, если небо было какое? Или тучи были, или дождь был, или, как мы сказали, гора была, и так далее. Если, то есть, какая-то преграда была между людьми и возможностью увидеть месяц. Сказано, тут ослушался Абуль-Касима. Ослушался, то есть, либо нарушил приказ, либо попрал запрет. Хорошо. Абуль-Касим, это кто? Мухаммад алейхиссалям. Почему Абуль-Касим? Два варианта. Абуль-Касим, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ана Касим, Аллаху Мутин». Я делящий Касим, то есть, тот, который делит. Аллах дающий. Я делящий, Аллах дающий. Поскольку Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям делил между верующими по приказу Аллаха субхана ва тааля, как Аллах установил делить между ними имущество, он Касим, то есть делящий. И если что-то человек делает много или часто, хорошо, или это является его признаком, то тогда арабы говорят, присоединяют это слово «абу», то есть отец чего-то. Хорошо, например, Али, радиаллаху тааля, Али ибн Аби Талиб. Как его было прозвище? Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям дал ему это прозвище. Абу Тураб. Отец земли буквально. Почему? Потому что Пророк к нему подошел, на нем была земля. Хорошо, он лежал, на нем была земля. Он назвал его Абу Тураб, отец земли, как бы. Как его качество, что на нем была земля. Абу Гурейра. Почему Абу Гурейра, отец кошечки? Потому что он кошечку так нашел, спрятал его в рукав, и поэтому назвали его Абу Гурейра. Также Абуль-Касим. Хорошо, Пророк сам делил между верующими, говорил, я делящий, Аллах дающий. Может быть, также Абуль-Касим, потому что это так звали старшего сына Пророка, алейхиссалату вассалям, Аль-Касима. У Пророка, алейхиссалату вассалям, мы знаем, было три сына и четыре дочери. Все дети Пророка, алейхиссалату вассалям, умерли до его смерти, кроме Фатимы, радиаллаху тааля анха, она умерла через 6 месяцев после смерти отца. Какие выводы из этого хадиса? Запрещенность поста в день шак, в день сомнения. Потому что Амар ибн Ясир тут категорично говорит, это маасия, это ослушание пророка, алейхиссалату вассалям. Если что-то называется маасия, ослушанием, то основа здесь, что это харам, что это нельзя. И это действительно правильное мнение, что это нельзя. Это подтверждается и хадисом Абу Гурейры, до этого, который мы прочли, что не опережайте Рамадан постом, да, за день или за два. Но доведем до конца то, что мы говорили, когда изучали прошлый хадис. После середины Шабана поститься, если человек не постился до этого, если хадис достоверный, макру. Если недостоверный, вообще ничего, проблем нет. За день, за два поститься до Рамадана, харам или макрух, если только человек постоянно не постился. День сомнения, Йомущак, поститься нельзя никому. Хорошо, поститься нельзя никому. Еще уточнить, забыли мы, что за день, за два поститься до Рамадана, можно, если человек постился, свой обычный пост держит, еще если на нем остался ваджиб, то есть обязательный пост, он должен был в течение года возместить обязательный пост, хорошо, или у него был обед в течение этого года сделать, или у него был с Рамадана остался день, который он не возместил, хорошо, тогда он тоже в эти дни держит. Ему щек таким образом не постится никто. И те, кто обычно свой пост держит, тоже не постятся в этот день. Почему? Потому что здесь велика опасность, что это будет расценено как именно желание на всякий случай пропаститься, вдруг это Рамадан. Другой из этого хадиса, что можно проклятый, собственно, когда мы говорим о нем, называть его по имени. Хорошо, а не говорить именно обязательно Расулуллах, посланник Аллаха. Нельзя пророку, алейхиссалату вассалям, обращаться по имени. Аллах Субхану запретил это. Аллах Субхану Таля запретил сподвижникам говорить «Я Мухаммад», обращаться к нему так. Только как? «Я Расул Аллах», «Я Наби Аллах», «О посланник Аллах», «О пророк Аллах». При обращении нельзя. Но когда рассказываешь о пророке, алейхиссалату вассалям, то можно сказать «Мухаммад, саллаху алейхиссалям», «Абуль Хасим, саллаху алейхиссалям». Хорошо? Но лучше все равно говорить «Расулуллах», особенно когда ты говоришь о хукмах. Потому что ты тем самым говоришь об установлении законодательства. А когда говоришь «Расулуллах», это указание на то, что это законодательство от кого? От посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он посланник Аллаха, поэтому это закон. Хорошо? И последний вывод из этого хадиса, что хадис можно передавать по его смыслу при определенных условиях. Когда передатчик забыл, как именно звучали слова пророка, алейхиссалату вассалям, но точно знает их смысл. Хорошо? Поэтому здесь Аммар, он передал смысл хадиса. Почему не передал именно, как пророк Сусам сказал? Потому что, возможно, он забыл, как это было именно, но он помнил и знал точно, какой хукм этого, что пророк Сусам расценил это как масия, то есть как прегрешение. Если, конечно, человек знает хадис наизусть, тогда ему следует приводить его так, как есть, то есть его лафз, его форма словесная так, как есть. Если забыл, тогда при условии, что он алим, он знает точный смысл хадиса, его значение, тогда только может привести его по смыслу. Это что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алейхи ва саллям.